Далі у студії Аліна Ціханович, працягуємо програму. Зворот Леонида Кучмы и вероятность того, что Александр Лукашенко сгуляет роль миротворца у российско-украинском конфликте. У блиц-анализе свободы мы проанализуем с Александром Класковским. США и Европа обещают допомогу Украине и санкции России. Як может отказать на санкции Москва? И у день смерти Сталина Иван Якубович, колишний сын ворога народа, сгадает, как он сам потрапил в Воркуту и свою долгую дорогу до дому. Оставайтесь с нами. Украина застается питанием номер один международной политики. Сегодня, находящийся у Мадриде, министр замежных справ России Сергей Лавров повторил утверждение Владимира Путина, что у Крыма нема регулярных российских войск, а это, мовляв, силы самообороны.
Мы им приказа не даем, они от нас приказов не получают. А что касается военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, то они находятся в местах своей дислокации. Да, были приняты дополнительные особые меры повышенной бдительности для обеспечения безопасности мест базирования Черноморского флота.
Заявляет Сергей Лавров. И зараз спроба «Радио Свобода» высветлить ситуацию на месте. Мы потелефоновали у Симферополя, где находится корреспондент «Свободы» Усейн Джабаров. Что сегодня отбывается у Симферополя? Что вы можете нам наблизить, как видовочца?
Сегодня на улице Карла Маркса в Симферополе возле штаба береговой охраны ВМС Украины уже несколько дней заблокировали штаб этот пророссийские активисты. Сегодня ситуация ухудшилась. Вместе с этими активистами к ним присоединились российские войска. Их было двое человек вооруженных один с пулеметом, другой с автоматом Калашниковым. Получается, они заблокировали российские активисты, также им помогали, как бы содействовали, и вместе они отцепили полностью периметр этого штаба. После этого туда к ним подключились украинские женщины, которые хотели мира, которые написали плакаты, что «Путин, уберите войска из Крыма», что «мы хотим мира, мы хотим любви, мы хотим мира нашим детям, мы не хотим войны». После этого пророссийские активисты начали провокации какие-то против этих женщин, они порвали им все плакаты, начали их выталкивать, и после этого началась заварушка.
Вот вы уживаете слово про российские активисты, а кто они такие, как они выглядят?
Они выглядят так, смотрите, люди с георгиевскими ленточками на руках, и написано у них «Дружинники Крыма». Также у них есть ленточки российского флага, у них в руках российские флаги и флаги Крыма.
Усейн, вось вы стали сегодня сведком атаки на КПП и заварушки вокруг этого. А что украинские войсковцы, как они реагуют?
Украинские войска не реагируют никак, они просто сидят. Я наблюдал за некоторыми военными, которые находились в части, получается. Некоторые сидят просто курят, разговаривают по телефону, они не реагируют на эту ситуацию вообще никаким образом. Вчера была информация, что командиру этого штаба береговой охраны ВМС Украины должен был приехать какой-то серьезный человек, я услышал это от этих активистов, и он должен был с ним переговорить о том, чтобы украинские войска сдались.
А як оценивает такую позицию насельництва? Чего люди чекают? Больше рашучести и отпору украинской армии, або наоборот, каби она не увязывалась и не отказывала на провокации?
Мнения людей очень разные, потому что многие люди поддерживают и присоединение Крыма к России, а многие люди хотят мира. И вот сегодня из-за этих разногласий, получается, была такая заваруха, как я могу назвать. Просто женщин взяли и вытолкнули на другую сторону. И женщины потом остановились, стали, начали петь гимн Украины, пели украинские песни на украинском языке, а с другой стороны улицы кричали «Идите вон отсюда, фашисты!» Женщин этих выгоняли, кричали на них «бандеровцы», полностью угрожая им. После этого буквально через полчаса начались какие-то провокации. Люди с той стороны улицы, получается, здесь улица разделилась на два фронта, украинские и вот российские активисты.
Усейн, вы постоянно живете у Симферополе, и вы привыкли бачить войскоуцев, российских моряков. Вот на ваше око, те и другие озброенные люди, они относятся или не относятся до их контингенту?
Да, конечно, я наблюдаю других людей в другой форме, абсолютно. Мы сравнивали формы, это форма Черноморского флота Российской Федерации, получается. У них такая темно-зеленая форма, у них совсем другое обмундирование. Эти люди ходят не только по военным частям, в начале, получается, этой недели они полностью ездили по центру Симферополя, по всему Крыму. Некоторые даже пугали людей, люди боятся, сидят дома. Мне очень многие звонят и говорят, что мы не можем выйти на улицу, так как возле наших подъездов, возле наших домов где-то стоят БТРы, стоят хаммеры с пулеметами, и вооруженные люди просто, ну, они их не трогают, но все же люди боятся.
По телефоне с Симферополю говорил журналист Усейн Джабаров.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Александр Лешек с Барановичу. Отметность цяперашняя Лукашенки той, что он боится людей. Коли апошний раз было такое, как он просто прошелся по улице и поговорил с выпадковыми минаками. Ну и что это за народный президент? Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко позднее у нашей программе. Украинский посол у Менску Михаил Ежель сегодня на специальной прессовой конференции заявил, что лечит теперешний урад Украины легитимным. И он подкреслил, что украинские дипломаты у Беларуси служат украинскому народу и представляют его интересы на территории Беларуси. Отказываючи на питание Радио Свобода, кольки утекачов из Украины попросили притулку у Беларуси после початку политического кризиса, посол заявил, что ему неведомо ни одного такого выпадку. Тему протягивая Владимир Глот.
Украинский бок расценивает деяния российского боку как агрессию, якую необходимо спынить, заявил 5 соковика амбассадор Ежель. Дипломат, який має військове звання адмірала і раніше займав посаду міністра оборони України, відзначив.
Не треба говорити ці слова там немедленно. Війська немедленно не виводяться. Треба планово, спокійно вивести війська з території України. Не може бути демократії на штиках. Не може. Якщо завтра штики, післязавтра партизанська війна. И так далее, и так далее. Начать военные действия просто остановить очень тяжело. В случае реальных военных действий победителей не будет. Будут слезы, горечь и потери.
Амбассадор Ежель заявил, что в Крыме идет шаленый тиск на украинских войсковцев.
Продолжаются активные попытки заставить военнослужащих вооруженных сил Украины отказаться от присяги, сложить оружие и перейти на сторону вооруженных сил Российской Федерации или сепаратистов так называемого правительства Крыма. Но вы можете себе представить, что это такое? Я себе представляю, что в какой-нибудь отдельной автономии Российской Федерации какой-то руководитель, даже легитимный, вдруг объявил о том, что он подчиняет себе вооруженные силы и все другие силовые структуры, которые находятся на его территории. Я представляю реакцию, которая была бы в Российской Федерации. А еще если бы он попросил помощи, ну, допустим, там, к примеру, там, Татарстан или там еврейская автономная область у кого-нибудь.
Керавник дипмісії назвав відкритою хлуснею заяви російських чиновників і журналістів про нібито переслід рускомовного населення в Україні, з-за чого воно нібито сотнями тисяч покидає країну. Гэтыя словы далі мне падставу спытацца, колькі грамадзянаў України зверталіся ў амбасаду з просьбою дапамагчы ім уладкавацца ў Беларусі. Амбассадор Ежель на гэта адказаў.
Ні аднаго не абратілася ко мне с просьбой трудоустройства и так далее. Можно разные мифы на этой почве говорить. Говорят, что ходят вооруженные бандиты, там бендеровцы. Вообще интересная такая, знаете, вещь. Когда, говорит, человек любит свою родину, в России он патриот. В Украине это бендеровец. Откровенно говоря, надо просто изучить, кто такой Бендера и за что он воевал. Националисты. Если ты любишь свою родину, почему ты националист?
Абсолютно правильным назвал амбассадор Ежель решение новых украинских уладов о присвоении забитым на Майдане звания Героя Украины. Сярод их и белорус Михаил Жизневский.
Я считаю, что решение абсолютно правильное, потому что эти люди стояли за правду, были живыми мишенями, которые расстреливали. Есть цифры, такие, знаете, потрясающие. Когда из 25 человек убитых, 9, что ли, было убито в левый глаз. Это же надо было как методично, спокойно, из какого-то логова своего просто стрелять, ну, грубо говоря, даже баловаться, целясь в левый глаз снайперу. Я думаю, что если такое событие состоится, то, знаете, как у нас говорят, награда найдет героя. И этот медаль, орден, и все полагающиеся при этом почести и льготы будут предоставлены родителям гражданина Беларуси.
Сказал посол Украины у Минску Михаил Ежель. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Украинский посол у Минску Михаил Ежель перешел на бок новой улады в Киеве и осудил российскую агрессию. Александр Лукашенко накировался у Москву на посяджение высшейшего Евразийского экономического совета. На передодні у телефонной размове былый президент Украины Леонид Кучма попросил Лукашенко подтримать целостность Украины. Округовая комиссия у Гомелі постановила, что здымок кандидата Владимира Непомнящих не может быть змещены на огульном плакате кандидатов, бо Непомнящих сфотографованы у майцы с надписом «За Беларусь без Лукашенки». У день смерти Сталина у памяти многих белорусов оживая семейная история и трагедии лёсов, поломанных репрессиями. США і Євразія, сприймаючи дипломатичне намагання для урегулювання російсько-українського кризису, готові і до санкцій. Ці показує Москва ніякі знаки, ніякі зрухи. Як можна оцінити настрой Кремля? Про це ми поговоримо з Сергієм Навумчиком, який долучився до мене у студії.
Ну, наші слухачі, які глядять російські канали, у них може скластися таке враження, що ось народ, російський народ, столиця і буйні городи однозначно підтримують те, що робить президент Російської Федерації Володимир Путін, показують різні мітинги, то в одному місті, то в іншому місті. Что цікаво зауважить, что, я думаю, что наши слухачи это зауважили, что, говорячи за, так сказать, ну, добрые отношения с Украиной, ну, конечно, про здоровые силы не говорится, николи на этих митингах нема украинских стягов, выключно только вот российские стяги, скажем, на этих пророссийских митингах там у Донецку, и у Харкове. Але на самом деле картина не такая однородная. По буйных городах и в Москве, и в Санкт-Петербургу есть выступы людей супраць войны. Несколько десятков человек были затриманы у Москве, те, кто вышли протестовать. Постоянно идут и в Москве, и у Петербургу пикеты супраць Москвы. Поводле российского законодавства, коли человек один выходит у пикет, то это не есть, так сказать, ну, массовая акция, он может без всякого дозволу выходить. Вот этим, конечно, и користаются представники громадской демократичной супольности.
Сергей, а коли говорить про погрозу санкций, вось уже приняты первые санкции супраць украинских чиновников, это еще когорта Януковича, вось-вось такие ж санкции падут, как кажут, на голову Москвы, на голову Кремля. Какие зрухи дає Москва, некие знаки, як она может реагировать на это?
Официально, как мы ведаем, Путин сказал, и Лавров так само подтвердил, что ну, это было бы неадекватным деянием, что Москва этого, так сказать, не заслужила, и что для этого нема никаких подставов. Это позиция высшего керавництва. Ну, зрешты, только такое они и могли безумовно казать в такой ситуации. Але вось, например, керавник Комитету по бюджете Рады Федерации, это высшая палата российского парламента, унес законопроект про конфискацию активов фірмаў, замежных фірмаў Еўразвязу і ЗША на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі у тым выпадку, калі будуць уведзеныя санкцыі. Я так прааналізаваў, і я не памятаю нічога падобнага з 1917 года, калі была канфіскацыя былых буржуяў і памешчыкаў. Такога, у прынцыпе, не рабілі, нават Сталін гэтага не рабіў. Я падкрэсліваю, што гэта толькі законопроект, ён толькі ўнесены, не факт нават, што ён будзе ўнесены з камісіі на разгляд Рады Федэрацыі, але ўжо сусветныя агенцтвы пра гэта паведамілі, і можна чакаць, што тыя бізнэсоўцы, якія мелі намеры укладаць інвестыцыі, інвеставаць у эканоміку Расіі, яны, відаць, задумаюцца, таму што ўсё ж такі, як бы тое не было, а для Захада кіраўнік камісіі Сената па бюджэту, гэта вельмі значная фігура.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Як мы паведамлялі, таксама былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма звярнуўся да кіраўніка Беларусі з просьбай аб падтрымцы ў захаванні цэласнасці Украіны і недапушчэнні праліцця крыві. Што азначае гэты зварот і ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка мае шанцы згуляць ролю міратворца ў расійска-украінскім канфлікце? Пра што сёння пойдзе гаворка на сустрэчу ў Маскве Пуціна, Лукашэнкі і Назарбаеве, і як бакі могуць акрэсліць свае пазіцыі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Пра што, на вашу думку, кажа зварот былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы да Александра Лукашэнкі з просьбай аб падтрымцы ў захаванні цэласнасці Украіны? Ці можна сказаць, што украінскае кіраўніцтва проста шукае сябе саюзнікаў і, натуральна, сярод сваіх суседзяў перш за ўсё? Ці можна сказаць аб шырэйшай, скажам так, карціне, у якой Александр Лукашэнка можа нечакана для сябе набыць пэўную ролю міратворца ў украінска-расійскім канфлікце?
З аднаго боку, лёгка зразумець, што Кіеў сёння вось у гэтай такой адчайнай сітуацыі шукае падтрымкі па ўсіх азімутах. Аднак у гэтым вось сюжэце з тэлефанаваннем Кучмы для мяне паказальна тое, што аператыўна гэта распаўсюдзіла паведамленне прэс-служба Лукашэнкі. І тут лёгка чытаецца такі мэсэдж: вось, пабачце, былы украінскі прэзідэнт не ўспрымае беларуска кіраўніка як нейкую марыянетку Крамля, а уважае за самастойную фігуру. І, дарэчы, украінскія рэсурсы паведамляюць болей трошкі пра гэтую гутарку. Нібыта Лукашэнка паабяцаў і ў Маскве выказацца за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і мірны шлях вырашэння праблем у расійска-украінскіх дачыненнях. Што тычыцца ролі міратворцы для Лукашэнкі, можа, і гэта ўжо занадта вялікая такая шапка Мономаха, але відавочна тое, што і Назарбаеў, і Лукашэнка, мякка кажучы, не ў захапленні, а дзень у Расіі ў Крыме, якія, ведаеце, сваёй грацыёзнасцю нагадваюць, сказаў такі, паводзіны слана ў пасуднай краме. Тут можна тлумачыць, чаму і Астане, і Мінску гэта не паднос супраць шэрсці. Відавочна тое, што Казахстан і Беларусь на ўзроўні сваіх кіраўнікоў могуць усё ж такі ў сённяшняй сітуацыі дзейнічаць на Пуціна, як мінімум з двух прычынаў. Па-першае, Пуцін і так фактычна супраць усяго свету адзін апынуўся. У яго лічаныя патэнцыйныя нейкія партнёры засталіся, і калі яшчэ пасварыцца з Лукашэнкам і Назарбаевым, то ўвогуле тушы святло. А звыш усяго тут падпіраюць тэрміны, трэба ўжо падпісваць паперы неўзабаве пра еўразійскі звяз. Украіна ўжо з гэтага кручка маскоўска саскочыла, калі яшчэ і Казахстан і Беларусь пачнуць носам круці, то і гэты праект развальваецца. Таму на Пуціна сёння можна пэўным чынам удзейнічаць.
Якраз вось на гэтым фоне, на фоне гэтых матываў, пра якія вы сказалі, і адбываецца сёння сустрэча ў Маскве Пуціна, Лукашэнкі і Назарбаева. Па-вашаму, як можна прагназаваць танальнасць гэтай сустрэчы і тыя тэмы, якія будуць там абмяркоўвацца, ці Пуціну в такой його ситуації доведеться різними способами, але доволі настойливо все ж таки схилять Лукашенку і Назарбаєва до підтримки російської позиції, чи по об'єктивних причинах він розуміє, що це зараз нереально і буде діяти більш осторожно?
Я думаю, что Путин отримал все ж таки холодный душ, и показально, что перед ягоной пресс-конференцией у Новоагарове, когда многие наглядальники зробили выснову, что все ж таки Кремль откручивает трохи назад у ситуации вокруг Крыма. Так вот, напередодні были телефонные разговоры Путина с Назарбаевым и Лукашенком. Может, и не имели они изначальной роли, але я думаю, что это был так само такий чинник, який Путіна отверазив разом з падінням там фондових ринків, з погрозами Заходу ввести широкомасштабні санкції і так далі. Тому комплекс чинників, у тим ліку і те, що натопирилися керівники Казахстана і Білорусі, це повпливало на позицію Москви. Навряд чи ми довідаємося справді про що сьогодні у Москві йшла говорка поміж трьома президентами. Хоча за все ніякі будуть достатково отшліфовані декларації, і нашим, і вашим. Однак, насамреч, я думаю, що сьогодні перетискати, перегинати Київ, все ж таки Путіну не вигідно з одного боку, а з іншого боку Назарбаєву і Лукашенку так само виглядати уже з усім маріонетками Кремля абсолютно не до речі. Тим більше, що вони розуміють, це так само може і по їх інтересах у певній ситуації ударить ось таке поводіни Кремля.
Олександр Класковський у бліц-аналізі «Свободи».
Умом Росії не понять. Куди ще можуть приїхати наші брати? Ми любимо Лукашенку. На чиїм боку історія? Про гета? А так само про тоє, хто заслужив ганьби у нових дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка не у забаві. Серед тисяч білорусів день смерті праведира усіх народів Сталіна дагэтуль викликає суперечливые почуці. Ты з політичних репресованих, кого не поспели расстрелять ці закатывать у лягерах, після 5 соковіка 53 году отримали шанец на реабілітацію і вертання додому. Про історію одної білоруської сім'ї, якої довелося провести довгі годы у Воркуте, розкаже Ігор Корней.
Батько Івана Якубовича, жихара вёскі Ліхацельці тагачаснай Баранавічскай вобласці, забралі пад покрывам ночы акурат 65 гадоў таму. Як звычайна, пастараліся пільныя суседзі. Нягледзячы на тое, што Іван быў зусім малы, кажа, што тая карціна перад вачыма да сёння.
Мне тогда было года два, наверное, в 49-м году, я 42-го года. Даже я так смутно помню, что вот в таких длинных сиденьях у нас еще возле дома лавки стояли такие вокруг окон. Сидят 4 человека, по 2 человека возле каждого окна. Ну, потом отца не стало, потом мать забирали. Тройка!
Як кажа суразмоўца, хтосьці суседзяў залажыў, што да Івана Даніловича завіталі бандыты. И он их небыто притулил.
Советская власть называлась банда. В Липе и Городее в том районе базировались. Сюда в Лихосельцы, как суд, зашли, а отец их пригласил ночевать или что там. Это потом уже, когда его поймали, говорил на того, на того, на того. Тех забирали.
Далее подеи разгортывались імкліва. Перасельный пункт Калдычева, Телятник до Воркуты. Агулам 10 гадоў строгага рэжыму.
Конечно, не оставили, и подписку о невыезде у него не было. Ее просто забрали, и все. Кадлычева в Аркуту. 10 лет дали. 58-я статья.
Иван Иванович згадывая, что наступные 5 гадоў после 1949-го никаких звестак про батьку фактично не было. Не только смерть Сталина дозволила многим людям распачать пошук сваяков, яких уже лишили неживыми.
Когда Сталин умер, разрешили писать, что он был уже на вольном поселении, семья можно было приехать. Да. Там олд такой был, особый лагерный пункт. Он должен каждую неделю ходить, отмечаться, что он не убежал. Как бы расконвоированный, но он должен был там находиться.
У 1954 годе 7-годовый на той час Иван с матерью Евдокией поехали до батьки в Воркуту. Это была первая их встреча за 5 годов.
Воркута это центр был. А там же вокруг Воркуты есть шахты. Одна, 12, 15, 16. Там поселения такие вокруг шахт. Там поселок дорожный. Помню, 4 барака. Украинцы, эстонцы, белорусы, которых освободили из-под конвоя. Но они не имели права выехать с Воркуты. С этой стороны жили холостяки, типа, по 4 человека. Какая комната там? Барак. Мать, я и отец уже нам отдельно дали. Подъезд этот, кухонька и комнатка. Вот мы там жили.
Як каже Іван Якубович, варкутинську загартовку тримав не тільки ён. У 1956-м у тим же бараку народилася сестра Тамара. На той час батько уже был реабилитованный и навод отримал материальную компенсацию.
Как-то я уже весна была, его вызвали КГБ или куда-то. Приходят, смеются. Отца освободили, это где-то было в 56-м году. Вернули все эти вот, что он эти годы сидел, ему вернули. На севере было, ты получаешь получку, 100% тебе еще доплачивают. Ему все это вернули. Ну и потом он на шахте там работал, до пенсии, дорабатывал свой срок.
Развенчание культу особы еще долго катилось до лагерных выселков. Спынить отлаженный механизм перевыхования было тяжко навод тады, коли почалося расформование перенаселенных зонов.
Наш барак стоял, начали строить этот поселок, там тысячами водили. Автоматчики, собаки, зона кругом. По городу, в центр города тысячами водили. Потом у нас было заключенных нет, а собак оставили. И вот люди идут уже свободные, люди на работу. Вот эти собаки, которые поставили, по бокам бегут, они гавкают, они вгружены. Охранять вот колонны на работу идут. В шахту или где там.
У 1959 годе термин зняволення Ивана Даниловича Якубовича скончился. Але на семейной раде приняли нечаканное решение. Застаться яще, покуль добра платять. Коллективизация, якая распочалась в Заходней Беларуси, особливых перспективов не обещала.
Он на стройке работал, он кинул эту шахту после заключения. Там у него фотки есть, конвои вокруг, не было же этих конвейеров. Тачки возили, слепые лошади, они там рубили угол из шахты. Лет 7, наверное, рубил его, потом освободили.
Одно из самых значных воркутинских уражений – моцные морозы, которые отрымались большую частку года.
Ну я в 16 лет паспорт получил, пошел на работу, монтажное управление связи. Ну и что, мы в мороз, там актированный день 45 градусов, до 45 должен работать. Я работал в тундре, но правда я там и зрение не потерял. Там снег и солнце. В Воркуте тогда по этим меркам 400 рублей получил. Провода тянули на шахты, потом по поселку распределять кабелями.
У 1966 годе Ивана призвали в войско, закинувши у іншую скрайность, у Ташкент. Там после демобилизации он оженился, з'явился на свет сын Игорь. У Беларусь сям'я приехала на початку 80-х. Батьки затрымаліся ў Варкуце до 1968-го, вернувшися на радзіму после амаль 20-годового экстриму. Нажитого по двойных ставках заробку хапіла на дом ды жывёлу у суседній з лихасельцами вёсцы Дручкаўшызні. Памёр Іван Данілавіч у 1985 годзе. Ягоную жонку Евдакію пахавалі летась.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Украинский посол у Менску Михаил Ежель перешел на бок новой улады у Киеве и осудил российскую агрессию. Александр Лукашенко накировался у Москву на посяджение высшейшего Евразийского экономичного совета. Напередодні у телефонной размове былый президент Украины Леонид Кучма попросил Лукашенко подтримать целостность Украины. Округовая комиссия у Гомелі постановила, что здымок кандидата Владимира Непомнящих не может быть змещены на агульном плакате кандидатов, бо Непомнящих сфотографованы у майці с надписом «За Беларусь без Лукашенки».